7.33 мы продолжаем. У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Телеграм-канал ВКонтакте, в Рутюб. Все работает для того, чтобы у вас, так сказать, для того, чтобы принимать ваши сообщения и вопросы, адресованные к ведущим и экспертам радио «Спутник». Ну что, рад приветствовать на прямой связи со студией руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, начнем. У нас несколько таких важных больших тем. Начнем с российской повестки, если вы не возражаете, Борис Александрович.
Нет, конечно.
Да, тут по банкротству, так сказать, пришли данные. Российские суды за минувший год признали банкротами 278 137 человек. Отмечается, что минувший год стал для России рекордным по количеству прироста. Вот такая формулировка. Нестоятельных граждан, индивидуальных предпринимателей. При этом, значит, отмечается, что темп прироста замедляется второй год подряд. То есть количество увеличивается, а темп замедляется. Что думаете по этому поводу?
Я думаю, что идет нормальный процесс экономического развития, при котором какая-то часть предприятий, предпринимателей разоряется в силу различных причин. Я думаю, что идет, так сказать, грубо говоря, своеобразная выбраковка нежизнеспособных предприятий, нежизнеспособных производств. И к этому надо относиться спокойно. Этот процесс характерен для экономик всех стран мира, и мы здесь не исключение. Поэтому здесь нужно, видимо, иметь в виду, что причины банкротства, они различные. Здесь, может быть, неумение какого-то количества предпринимателей, в первую очередь мелких предпринимателей, вести свое дело. Но есть и причины более существенного порядка, когда нет рынка сбыта для той иной продукции, которую производят предприятиями, нет возможностей финансировать то или иное производство, и поэтому они закрываются. То есть причины самые разнообразные, и говорить здесь о каких-то таких глобальных последствиях для российской экономики, для российской предпринимательской сферы пока что рано. И здесь это нужно понимать как нормальное развитие российской экономики. Мы должны иметь в виду, что, конечно, здесь большое значение имеет два фактора. Первое, что в общем и целом мы не видим банкротства крупных предприятий России. Предприятий, которые являются базовыми в той или иной отрасли. Здесь эти предприятия функционируют, и это, конечно, имеет положительное значение для экономики. Это, во-первых. И, во-вторых, банкротство предприятий, оно означает, что какое-то количество людей, которые на них работают, оказываются без работы и пополняют рынок труда. Но, в общем, в целом, это тоже не такое же большое количество людей, которые оказывается, на рынке, которое происходит, как бы перераспределение рабочей силы. Все-таки у нас уровень безработицы сравнительно невысокий, и нужны рабочие руки в других отраслях. И происходит это перераспределение, что, может быть, тоже имеет свое положительное влияние на экономическое развитие.
Ну вот смотрите, да, вы правы, да, когда я говорил о количестве прироста, там именно речь шла о гражданах, индивидуальных предпринимателях. Что касается корпоративных банкротств, то число их даже снизилось вот за прошлый год. Ну, правда, там был введен мораторий на подачу кредиториям и заявлений о банкротстве должников. Но так или иначе, тоже там на 12% снизился этот показатель. Ну, вот большие компании не банкротятся, это хорошо. Ну, тут с этим сложно спорить. Но при этом, смотрите, еще одна новость, связанная с российским рынком. По итогам прошлого года инвестиции в развивающиеся российские IT-компании резко снизились. Значит, 128 сделок против 291 годом ранее. То есть, ну, получается, уже двумя годами ранее. Вложения в стартапы упали на 57% до 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Среди рыночных, ну вот, да, тут просто есть еще статистика, куда все-таки вкладываются деньги, куда пошел вот этот вот миллиард инвестиций. Среди рыночных ниш, лидирующих по объему инвестиций в прошлом году, оказались компании по разработке программного обеспечения для бизнеса, HR and WorkTech. Это такой сегмент технологий для HR, ну, в смысле, как это называется, на русский, если переводить, human research, то есть поиск людей, вакансии и так далее, и кибербезопасность. Но инвестиции сокращаются в IT-отрасль, которая, конечно, для России нужна и важна, несмотря на действия, предпринятые правительством. С вашей точки зрения, есть возможность изменить эту ситуацию?
То, что сокращаются инвестиции в IT-отрасли, это, конечно, очень нехороший сигнал для России и для российской экономики, потому что информационные технологии представляют собой ключевой фактор развития российской экономики в настоящее время и в будущем, и учитывая ту геополитическую ситуацию, в которой оказалась сейчас Россия, для нее имеет это стратегическое значение. И здесь, конечно, следует обдумывать те шаги, которые должно предпринять сейчас правительство для того, чтобы увеличить объемы инвестиций в этой отрасли. Проблема заключается в том, что эта отрасль очень специфическая, и инвестиции государства в эту отрасль не могут заменить те инвестиции, которые туда идут из частного бизнеса. Очень часто многие прорывные технологии, многие решения здесь получаются благодаря действиям небольших фирм, небольшой группы предпринимателей. То есть это здесь большую роль играют мелкие и средние предприятия. А мы знаем сейчас, что очень большое количество специалистов из этой области уехало из России. И вернуть их в Россию будет крайне сложно. Соответственно, и это накладывает свой отпечаток и на процесс инвестиций. Да, российское правительство сейчас предпринимает меры для того, чтобы развивать эту отрасль, вкладывает здесь средства, и, в общем, немалые. Но, как я уже сказал, заменить инициативу частных предпринимателей, частные инвестиции будет крайне сложно. И добиться без увеличения инвестиций с их стороны эффективного действия этой отрасли практически невозможно. Поэтому правительство сейчас стоит перед очень сложной задачей, как оживить деятельность этой отрасли, как попытаться вернуть специалистов обратно в Россию из этой отрасли и тем самым как стимулировать процесс стартапов. Но пока, насколько я себе представляю, пока удовлетворительного ответа на этот вопрос не найдено.
Да, вот это вот промедление, насколько критично может оказаться?
Я думаю, что это может быть очень, очень критично для российской экономики и для положения России в современных международных отношениях. Это очень важный фактор, который никакими административными мерами определить невозможно. И здесь нужны такие и политические решения, и экономические решения, которые бы могли заставить предпринимателей...
Экономические, понятно, стимулирование, а под политическими что вы имеете в виду?
Ну, политическими я имею в виду, что, значит, нужно создать такие условия с тем, чтобы специалисты этой области вернулись сюда, чтобы не было никаких преследований, чтобы была такая конкурентоспособная среда для их деятельности, с тем, чтобы они могли высказывать свои мнения, свои предложения, которые бы учитывались со стороны государства.
Да. Это не вы один об этом говорите, даже вот в нашем эфире, это да, не первый раз приходится слышать такое мнение, что, ну, действительно, если мы заинтересованы, и надо разобраться, да, заинтересованы или нет. Если заинтересованы в IT-специалистах, то, конечно, вот эти политические решения, о которых вы говорите, не только вы, да, они, ну, безусловно, нужны.
Ну, однозначно заинтересованы. Как же сейчас, в настоящее время, микроэлектроника, вообще информатика – это одна из ключевых отраслей экономики России, да и не только России, всех крупных государств. Сейчас здесь решаются многие вопросы, связанные с утверждением суверенитета России, с ее экономическим, а и политическим, и геополитическим будущим. Об этом тоже говорится немало. И поэтому здесь нужны очень тонко продуманные меры для того, чтобы эту отрасль стимулировать, для того, чтобы стимулировать деятельность людей такого склада. Потому что это такая сфера, где требуются креативные люди, где требуются креативные подходы к решению многих проблем. Здесь чисто административными мерами, приказными мерами решить практически ничего невозможно.
Mm-hmm. Да, хорошо, идем просто дальше. Еще несколько новостей, хотя это вот, так сказать, это же речь, когда вы говорите об административных, вот политических всяких, это же, уж простите, может быть, как кому-то покажется упрощением, это ведь речь об атмосфере, правда? Вот как он будет, вот как он себя будет чувствовать, этот IT-специалист, здесь?
Да. Именно об этом речь идет, как он себя здесь будет чувствовать, насколько ему здесь комфортно, насколько он заинтересован вот, в своей
защищен.
Работе. Защищен. Насколько он заинтересован в результатах своей деятельности.
Да.
Поэтому это очень, я еще раз хочу сказать, это очень тонкая сфера деятельности государственной администрации, государственного управления.
Да. Поехали дальше. Экспорт нефти из США за неделю упал почти вдвое. Но это, так сказать, по сравнению с показателями предыдущей недели. Но все равно вот отмечается некий спад. При этом импорт, ну то, что Америка возит, несколько подросло. Несколько подрос этот показатель. Стоит на это обращать внимание? Или, в общем, это такие, ну, там, неделя к неделе, в общем...
Я думаю, что то, что мы сейчас имеем в этом плане в связи с Америкой, это не является проблемой какой-то общей тенденции. Я думаю, что здесь Новый год был, спад производства самих Соединенных Штатов Америки в Европе. Я думаю, что говорить о каких-то тенденциях, и тем более об устойчивых тенденциях на рынке нефти, энергоресурсов, можно будет только в феврале. Тогда можно будет сделать какие-то выводы. А сейчас здесь идут какие-то, то, что называется, сезонные временные колебания. И делать какие-то широкие такие выводы и обобщения, я думаю, пока не представляется возможным.
Угу. Ну что, дальше вот в такой блок можно объединить, там Китай, Индия. Ну, начнем с Китая. Значит, по итогам прошлого года индекс потребительских цен Китая, это ключевой показатель уровня инфляции, составил 2%. Значит, об этом пишут российские СМИ, в частности, РИА Новости, со ссылкой на государственное статистическое управление КНР. 2% инфляция годовая в КНР. Значит, есть несколько примеров. Вот больше всего в Китае выросли цены на топливо для транспортных средств. Вот представьте, при инфляции в 2% стоимость бензина и дизеля, ну, в среднем, почти подросла на 21%. На 21%. А почти на 13% выросла стоимость фруктов. А вот на первом месте среди, значит, товаров по снижению цен, то есть не по удорожанию, а наоборот, по то, что стало дешевле. Свинина. Свинина подешевела в Китае почти на 7%. Ну, и вот из этого как бы вымеряется средний показатель, и он равняется 2%. Но насколько, во-первых, насколько это репрезентативно, что ли, да, при, значит, выросшем топливе на 21% инфляцию показывает 2%.
Ну, здесь нужно иметь в виду особенности китайской статистики.
Угу.
Китайская статистика, она такая, мягко скажем, своеобразная очень, и в целом она не всегда отражает реальные там процессы, которые происходят в этой стране. Я думаю, что здесь ключевым, конечно, показателем является рост цен на топливо, бензин и дизель внутри Китая. Но мы знаем, что это общемировая тенденция на сегодняшний день во всех странах. Цены на бензин, газ и дизель растут. Это связано с общемировыми такими тенденциями на сегодняшний день. И я думаю, что, наверное, мы здесь не можем ожидать заметного сокращения этих цен на мировых в этих странах. Причем при том, что мы сейчас видим, что цена на нефть, сырую нефть, она падает. Насколько это устойчивый процесс, это тоже на сегодняшний день пока трудно об этом говорить. Посмотрим, как этот процесс будет развиваться к лету. Устойчивый этот процесс падения цен на сырую нефть или нет? Я думаю, что, наверное, всего скорее нет. Хотя это связано с общим состоянием мировой экономики. Если рецессия будет набирать силу, если мировая экономика будет развиваться низкими темпами, то, естественно, и будет падать спрос на энергоресурсы, а, соответственно, и цена на них. Но сейчас много всяких прогнозов делается на эту тему, но говорить, насколько они оправданы и устойчивы, эти прогнозы, пока, как мне кажется, не представляется возможным, поскольку колебания в оценках ситуации здесь достаточно велики. Но здесь Китай, он как бы стоит особняком, и возможно, что рост цен, он в какой-то мере может быть связан и с теми процессами в китайской экономике, которые связаны с ее оживлением. Все-таки там меры борьбы с ковидом, они сокращаются, это дает толчок китайской экономике, соответственно, возрастает спрос на энергоресурсы и так далее. И это может привести и к удорожанию энергоресурсов на внутреннем китайском рынке. Хотя здесь, возможно, и другие какие-то факторы. Тем более, что все-таки этот рынок в Китае, он регулируется в том числе административными мерами. Здесь своя специфика работы у китайского рынка энергоресурсов.
Ну да, вот, но просто когда мы, Борис Александрович, вот когда вы говорите об особенностях там или специфике китайской статистики, ну я помню эти разговоры же, ведь на самом деле, да, ну закрытая история. Мы не можем там проверить, насколько репрезентативно и так далее. Или можем. Но я к тому, что в принципе, в принципе, 2% это, конечно, ну, в нынешних условиях, вот в этом ушедшем кризисном для всех стран, без исключения году, да, там мы знаем и про Америку, и про Европу, инфляционный кризис, там энергетический кризис, где-то там он в двузначных цифрах измеряется. А тут Китай заявляет 2%. Но даже если учесть эту особенность, все равно, ну, как бы он в таком, ну, достаточно низкий показатель. За счет чего? Почему Китаю удается?
Я думаю, что, в общем целом, конечно, инфляция в Китае на фоне, скажем, инфляционных процессов в Соединенных Штатах Америки и Европе, да и в том числе и на фоне инфляционных процессов в нашей стране, конечно, то, что называется, завораживает.
Да.
Я думаю, что, ну, пусть даже это будет не 2%, а 5%, скажем, то все равно это очень низкие показатели. И я думаю, что это связано вот с механизмом управления китайской экономикой, с механизмом регулирования экономическими отношениями внутри страны. Все-таки здесь нужно очень внимательно изучать этот китайский опыт, китайскую модель и видеть ее несомненные достоинства. На Западе ее резко критикуют, там есть всякие прогнозы о том, что там неизбежен крах китайской экономики, социальный и политический взрыв и так далее и тому подобное. Но это скорее не результат тщательного анализа состояния китайской экономики, а желание получить именно такой результат, исходя из своих политических или геополитических соображений.
А возможен вот перенос этой модели, ну, условно говоря, то есть на нашу почву? Или это особенность все-таки именно китайцев как нации, ну, там, ментальности, способностей, исторических каких-то предпосылок?
Я думаю, что перенос китайской модели на территорию России и слепое копирование китайской модели России невозможно. Я думаю, что Россия должна найти свою модель экономического развития, опираясь на какие-то общие там тенденции, закономерности, учитывая опыт и Европы, и европейских стран, США, Китая, там, Кореи, Японии. Но она должна найти свою модель, она должна развиваться своим собственным путем в этом плане. И это естественно вполне. У нее у народа своя ментальность, своя история, своя логика развития экономики. И здесь масса специфики, которые нужно учитывать здесь. И просто так слепо китайская модель невозможно. Мы уже пытались копировать западную модель, и она нам тут каких-то больших благ не принесла. Поэтому это была бы очередная крайность, если бы мы сейчас начали копировать китайскую модель. Потому что особенность китайской модели заключается в том, что она строится, она используется китайцами с учетом их психологии, с учетом их особенностей мировосприятия и так далее. Мы здесь в России живем в других исторических условиях, у нас другая традиция, и поэтому здесь мы должны находить свой путь создания эффективной экономики. А за китайцы, конечно, можно только порадоваться, что они вот нашли такую модель, и она эффективно работает, эффективно действует и приносит хорошие результаты для китайского общества.
Вот, значит, это тоже к особенностям подсчета. Тут The Economist, издание такое, написали, что Индия в нынешнем году, 23-м, может стать самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай. Согласно, значит, прогнозам ООН, численность населения Индии превысит показатели Китая уже в апреле этого года. Ну и там отмечается, что это будет иметь огромное символическое значение, но понятный новый рынок, как бы, самый большой и прочее, прочее, прочее. А насколько это важно, вот с вашей точки зрения, Борис Александрович, и в реальности-то, ну, когда речь идет там о полуторамиллиардном населении, плюс-минус, ну, реально ли их всех посчитать, чтобы говорить, вот обогнали или не перегнали, или нет?
Ну, я думаю, что точно просчитать количество населения, которое сейчас проживает в Индии, невозможно. Там, видимо, большие отклонения, плюс-минус несколько десятков миллионов человек. Но совершенно очевидно, что рождаемость в Индии очень высокая, она не регулируется, в отличие от Китая. Китай пытался это делать, регулировать рождаемость, но здесь он достиг определенных положительных результатов, но сейчас выявляются и большие минусы такой политики. Большие перекосы в демографической картине этой страны, когда возрастает количество людей старшего возраста и, соответственно, уменьшается количество молодых людей, которые выходят на рынок труда. Вот в Индии этого нет, там все происходит, так сказать, естественным путем. Традиции регулирования рождаемости в этой стране нет. И поэтому, да, там население быстро растет. С одной стороны, это, конечно, создает гигантский рынок потребления, и это очень хорошо для индийской экономики, для индийской промышленности. Но, с другой стороны, конечно, это огромный вызов, поскольку огромное количество населения, оно требует обеспечения соответствующими социальными благами, соответствующей социальной инфраструктурой.
Вот, Борис Александрович, это все действительно важно. У нас просто минута остается. С моей точки зрения, вот еще один важный вопрос в этом контексте. Может ли Индия, благодаря численности населения, претендовать на звание мировой там сверхдержавы, условно говоря? Не по вкладу, не по ВВП, а именно, они говорят, у нас 1,5 миллиарда людей. Это там больше, чем 1/8 часть населения Земли. Буквально полминутки.
Ну, я думаю, что с учетом состояния индийской экономики и с учетом темпов развития индийской экономики и качества ее развития, я думаю, что где-то в перспективе, в обозримой перспективе, она может претендовать на такое звание. Но я думаю, что пока на сегодняшний день мы об этом говорить не можем, и это в Индии прекрасно понимают. Но в перспективе, да, это будет новый, еще одна будет сверхдержава.
Спасибо большое, благодарим вас за ответы на вопросы. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Александрович Шмелев был с нами на прямой связи. Всего доброго. Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь с нами, не забывайте про соцсети и подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Спутник».